Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Вавриентьева, и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Илья Александрович Кузьменков, главный редактор Радио «Вера» и творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна», о котором мы сегодня хотели поговорить как раз. Здравствуйте, Илья Александрович.
Добрый вечер, Кира. Добрый вечер, слушатели.
Дорогие знаете, это какое-то уникальное событие на самом деле. Я впервые слышала о том, что есть такая деревня Шихова, близ Звенигорода. Потом, когда начала читать, узнала, что еще 150 лет назад шиховские мастера были настоящими гитарными страдивари. Ну, то есть это была такая большая, громкая история по производству струнных инструментов. Но у меня сразу возник вопрос, Илья Александрович, как этим заинтересовались вы? Откуда взялась идея возродить вот эту вот традицию празднования Дня города? Там 465 лет деревни этой Шихова. И что за идея с фестивалем? Как она пришла, в общем, в ваше светлое сознание в этом смысле?
Кира, ну согласитесь, деревня Шихова 465 лет. Разве можно пройти мимо такого события, не посвятить ему какое-то громкое мероприятие? Конечно же, мы и обратили на это внимание. Да, но если серьезно...
Ну, можно пройти, потому что, да, деревень-то очень много у нас, да, да. В нашей богатой родине.
Если бы каждая деревня отмечала свои юбилеи, мы бы, может быть, имели бы другие деревни вокруг нас. На самом деле, во-первых, место, да, Шихово находится, Шихово – это действительно старинная деревня Звенигородского уезда Московской
недалеко
области.
Недалеко от Савино-Стражевского монастыря.
Да, недалеко от Савино-Стражевского монастыря. Более того, на протяжении долгих веков до секуляризации монастырских земель деревня была собственностью, территория была собственностью монастыря, то есть фактически это, ну, некое пространство, которое было объединено вокруг, ну, недалеко находится, через Москва-реку, на очень живописном высоком холме виден монастырь. Вот. Но и, ну, как вы помните, мы со Звенигородом, со Звенигородской землей историей работаем давно, и в прошлом году мы рассказывали и показывали, мы проводили большой сайт Савино-Старожевский духовно-просветительский культурный фестиваль, ну, фактически в тех же локациях, что и сейчас в Звенигороде и его окрестностях. То есть мы знакомим нашу аудиторию и радиослушателей, и путешественников, и паломников с этой старинной, священной и очень интересной землей, Звенигородом, Звенигородским уездом, который до вот всяких административных реформ 20 века на самом деле был одним из крупнейших в Московской губернии, простирался там чуть ли не от Подольска до, там, включался Одинцовский, Красногорский, нынешние Истринские районы, то есть это была огромная территория, один из очень важных, фактически таких соперничавших с Московским уездом, поэтому это вот Звенигородская земля. Но Шихва, конечно, не просто одна из деревень, понятно, что обратили внимание мы на нее не случайно, она известна на протяжении даже не полутора веков, как вы заметили, а еще можно сказать, дольше, еще в конце 18 века. Есть разные, значит, точки зрения, какие-то исторические споры, может быть, кто был первым основателем династии или династий, потом их много было уже династий шиховских умельцев. Но так или иначе, доподлинно известно, что в конце 18 века появились первые мастера, которые начали делать в Шихово гитары. И не просто гитары, а, как на современном языке можно сказать, такой high-end. Вот, гитары высочайшего класса, высочайшего мастерства. Вот, по одной из версий, мастерство это было приобретено крепостными крестьянами во время посещения Италии, работы в Италии и овладевание навыками соответствующими. Может быть, как-то по-другому, может быть, это где-то в Москве было приобретено. В общем, так или иначе, в конце 18 века вначале один двор, потом несколько дворов, потом практически все село Шихово, а на пике промысла и соседние деревни начали производить струнные, щипковые, деревянные музыкальные инструменты. В первую очередь тогда гитара. Гитара тогда становилась все более и более популярной. Она заполняла собой пространство, музыкальное пространство салонов, дворянских салонов, ну, где-то и разночинских. То есть становилась все более такой распространенным музыкальным инструментом. Практически в каждой табачной лавке в Москве можно было приобрести гитару.
Не,
ну, какую-то задорого, какую-то незадорого. Известно, что шиховские гитары заказывали и отправляли на экспорт в Европу, там, вплоть до Испании. То есть это был действительно инструмент высочайшего такого, высочайшего качества. И вот, собственно говоря, это ремесло, этот промысел и прославил Шихова, ну, в общем, на всю Россию, да в каком-то смысле на весь мир, понимая под миром тогда, собственно говоря, Европу, Россию и Европу. Ну, вот эту славу, дань этой славе, этой традиции, этой истории мы, ну, это во многом и этой дани посвящаем фестиваль, который пройдет в Звенигороде 17-18 июня.
Я даже узнала, что шиховские гитары поставлялись на фирму Циммерманова в начале 20 века в Москву, и это считалось уже таким большим успехом. И это вообще просто удивительно.
Ну, я думаю, что к началу 20 века Шихова уже не нуждалась в признании,
да,
и в каких-то дополнительных артикулах, да, чтобы подтвердить его статус. Это был действительно очень развитый такой хорошо работающий промысел, который позволял крестьянам поддерживать свой социальный статус, развивать профессионализм. Дело в том, что вот эти земли к северо-западу от Москвы, север от Москвы, они были, ну, эти территории, не просто земли, а территории, они, это пространство такого рискованного земледелия.
Угу.
И Подмосковье вообще в целом было местом такого высокого развития разнообразных промыслов и ремесел. Именно в силу того, что... В силу двух причин. Первое – это низкая эффективность сельского хозяйства и рискованность сельского хозяйства. И крестьяне, чтобы выживать, должны были находить себе какие-то дополнительные источники заработка. Для многих со временем они становились вообще определяющими,
да,
основными. Значит, а второе – это, ну, близость рынка. Как всегда, Москва, как и, так, как и сейчас, и тогда готова была поглотить огромное количество. Москва была центром пересечения торговых путей многих, сама огромным рынком, поэтому, находясь рядом с Москвой, ну, в общем-то, выгодно было работать и производить. Вот. И возникали различные промыслы и ремесла, и формировались традиции. Традиции, мастера, традиции, семейные, значит, артели, семьи, внутри которых это мастерство с его секретами поддерживалось и передавалось.
Ну, правильно ли я понимаю, что этим фестивалем вы делаете такую некую попытку возродить эти традиции?
Ну, здесь вот, может быть, я скажу, начинается вообще самое интересное. А оно заключается в том, что возродить это вот когда было, потом исчезло, а теперь
потом опять
надо где-то найти,
да.
Закопать и вырастить, или раскопать и возродить, в общем, что-то такое. Уникальность именно Шихова в том, что эта традиция не прервалась. То есть что у нас вообще сохранилось в таком непрерванном, значит, не деформированном, ну, деформированном, может быть, да, но в сохранившемся, в реальной преемственности
немного.
С конца XVIII века?
Ну, Палих.
Ну, я даже не вообще, ну, не
да,
просто
да,
про
да.
ремесла.
Можно перечислять
просто про ремесла, да, а именно... Да, да, а вообще вот в нашей жизни, ну, как бы 20 век перемалывал все, да. Вот, а здесь в одной конкретной деревне, значит, живы люди, не просто живы, они работают, они делают музыкальные инструменты, люди, которые носят фамилии основателей династии конца 18 века.
Тех самых.
Тех самых, да. Причем, как бы, значит, воспринимающих эту историю, историю своего рода, родов, Шихова, там очень личностно, то есть если начинаешь с этими людьми обсуждать там некое первородство, кто был первым, кто там, то есть они очень живо начинают, включаются в разговор о своих родственниках там середины 19 века. Ну, понятно, что деревни, фамилии разные, но, по сути дела, это одна такая большая большая семья. Вот. И это, конечно, вот само по себе явление. Вот не, мы как бы, когда ездим, путешествуем, мы видим там какие-то архитектурные памятники, еще что-то. А это тоже вот сами вот эти отношения, само вот это, сам факт продолжения деятельности, ремесленной деятельности, начавшейся 2,5 века назад, это вот явление, безусловно, уникальное, и, может быть, вот именно оно нас привлекло так особенно.
А чем это сейчас важно для современного человека? Зачем это нужно ему?
Ну, сегодня сегодня вообще тема традиции стала такой модной.
Да.
Вот. Сейчас все стараются обосновать традицией какой-то. Вот.
Одежда, еда.
Ну, вообще все, да.
Дома,
да,
домостроительство.
Да, поведение, да. Ну, традиции, как бы.
Музыка, изобразительное искусство.
Образ жизни, да. Причем ведь традиции есть и у хороших дел, и у плохих, да. Поэтому кто-то что-то дурное тоже может обосновать, сказать, ну, так вот веками, так сказать.
Так сложилось.
Да, сколько веков злу, столько и традиций. Поэтому нужно, как говорится, сейчас к этому слову традиция немножко относиться так как-то более бережно и аккуратно, и, что называется, фильтровать, да, и смотреть, где за этим стоит реальное обращение к истокам, к преемственности, вот, а где какая-то, может быть, такая профанация, имитация, ну, или попытка возрождения, вот. Поэтому мы здесь говорим, когда мы говорим о Шихове, мы говорим не о возрождении, мы говорим о сохранении и продолжении, вот, потому что, конечно, ну, был 20 век. 20 век изменил судьбу Шихова. Да, еще в конце вот важный такой момент, наверное, давайте мы как бы уже эту историю дорасскажем, чтобы вот картина целостно сложилась. В конце 19 века знаменитый такой исследователь народного творчества Андреев, воссоздавший реконструировавший, воссоздавший и популяризирующий два народных инструмента, балалайку и домру. Вот эти два инструмента активно вошли тоже в русскую культурную жизнь, постепенно став фактически как бы вводя в том числе и на академическую сцену, для них начали писать. Ну, то есть это произошло во второй половине 19 века, но в 20 веке это определенным образом было поддержано государством, и вместе с этой новой волной, не хочу говорить моду, но вот вместе с расширением интереса к вот этим щипковым инструментам, струнным щипковым, также в Шихово начало активно производиться и вот балалайка, домра, ну и другие, собственно говоря, там гусли, другие народные инструменты. То есть это тоже такая важная составляющая. То есть это конец 19 века.
Струны, да.
Да. Потом революция. Понятно, что она прошла катком по всему. Многое, значит, поменялось и в деятельности шиховских мастеров. Многие были раскулачены. Вот нам рассказывали, что... То есть это говорит о том, что люди были не бедные.
Не бедные.
Зажиточные, мебель там выносили и так далее. Вот, что-то прятали, что-то сохраняли. То есть в определенной степени досталось. То есть представителям шиховских мастеровых все-таки относились, видимо, не к такому пролетарскому классу, а к некому старорежимному такому по духу и экономической сути. Но, тем не менее, сохранились, и, как и большинство, собственно, экономических субъектов, шиховских мастеров начали собирать в некие коллективные экономические сущности. Появился промышленный совхоз, промсовхоз на базе шиховских артелей, то есть и начало развиваться фабричное производство. Фабричное производство.
Это интересно.
Вот, то есть появилась фабрика, да. Появилась специальность в образовательных учреждениях, в профессионально-технических училищах, ремесленных училищах, которые готовила краснодеревчика, которые, собственно говоря, делали вот музыкальные инструменты. Да. Ну, естественно, это уже не индивидуальное мастерство, это некий вот такой индустриальный как бы подход, но вместе с ним появилась массовость. И эта массовость стала ответом на спрос на, в том числе на гитару, в первую очередь, потому что произвелась в первую очередь гитару, которая, ну, во второй половине 20 века, после войны. Да, кстати, про войну еще такая очень интересная история, только в двух словах я не скажу, она тоже краски определенно добавляет. Значит, в первые дни войны мастерам, как, значит, специалистам по работе с деревом, да, их собрали и сказали, а теперь вы будете делать ящики для патронов. Ну, простраивались, ну что, в военное время, каждый помогает, фронту как может. Только они начали эти ящики для патрон делать, значит, а им тут же приказ бросать ящики для патрон, фронту нужны балалайки, гитары и другие инструменты. То есть фронт запрашивает музыку вот, в огромном количестве. И вот так, таким оказался...
Для укрепления духа.
Да, укрепление духа, да. И, можно сказать, вот оборонзаказ в Шихово, он вот таким образом был реализован. То есть производили для фронта музыкальные инструменты. Ну, вот. Ну, а после войны, собственно говоря, по возвращению к мирной жизни, это фабрика. Вот, и Шиховская фабрика музыкальных инструментов, Шиховская гитара, одна из самых дешевых в Советском Союзе, может, даже и самая дешевая, с фанерной декой. Это вот та самая гитара, которая, значит, геологи у костра, пионеры, значит, на пионерской зорьке, подростки в подъезде, лохматые, значит, хиппи, еще там где-то. То есть вот эта вот массовая гитара. Да, это вот, собственно говоря, Шихова. То есть вот
вторая. Три аккорда.
Да. Но при этом сохранились вот те самые мастера. Вот это парадокс, что рядом с этим массовым таким производством сохранилось это индивидуальное творчество. И оно же дожило до наших дней. Вот его мы в первую очередь сейчас славим, с одной стороны, то есть потому что это люди, которые сейчас работают, и это приношение им. Вот. А с другой стороны, возрождаем, потому что задача такая, вот если сказать, цель фестиваля, такая вот сверхцель, как мы на радио говорим, для чего мы делаем эту программу? В чем сверхцель этой программы? Что мы хотим донести? Вот сверхцель этого фестиваля – это дать импульс преемственности, то есть дать импульс тому, чтобы у этих мастеров, которые сегодня работают и владеют этими секретами, появилась вот эта вот следующая волна, следующее поколение интереса к инструменту.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Илья Кузьменков, творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна». Кстати говоря, Илья Александрович, когда он состоится? Давайте расскажем нашим слушателям.
Да, значит, фестиваль состоится 17-18 июня.
Соответственно, в Шихово.
В Звенигороде.
Ну, в Звенигороде. Звенигород,
да. Но там... сегодня Шихово – это уже не отдельная деревня, это часть, административная часть, Звенигорода. Ну, это все недалеко.
Добраться можно и своим транспортом, на электричке.
Можно, да.
В интернете информацию предоставить.
До Звенигорода, достаточно легко добраться. Да.
Что там ждет гостей?
Значит, ждет достаточно разнообразная программа. То есть вот два дня, 17-18 июня, весь Звенигород будет кипеть, да, шиховской темой. На самом деле, еще почему Звенигород? Потому что в 20 веке вот эти производства, они не только в самом, собственно говоря, Шихово, в деревне, но и в других районах и деревнях, окружающих Звенигород. Поэтому вполне вот мы здесь не отходим от какой-то правды исторической, то, что мы концентрируем наши активности именно в самом Звенигороде, а до Шихова, если интересно, можно доехать, посмотреть на ставенки резные, окна расписные, вот это все там.
Русская Русь.
Да, ну, там. Такое
да, Россия,
подмосковное, я бы сказал, не совсем русское подмосковное, но, тем не менее, достаточно такой благолепный поселок.
Самобытно
очень. Есть что, от чего, на берегу Москвы реки.
Да, там очень красиво.
Вот в Москве реке отражается гора, на которой Савино-Стражевские мосты возвышаются.
Крепость вся эта потрясающая.
Да, июнь. Вот соловьи поют, то есть прекрасная...
Цветы.
Да, то есть и экология тоже присутствует для экотуристов, кому это интересно. Но в первую очередь, конечно, это культурная программа. Уже улицы города, то есть можно даже никуда не заходить, улицы города в эти дни станут площадками для проведения четвертого фестиваля уличной музыки Шиховского. Вот первый фестиваль уличной музыки прошел у нас в 2019 году. Вот сейчас 2023, это четвертый фестиваль уличной музыки. На нескольких локациях, на улице Московская, это центральная улица, рядом с культурным центром Любови Орловой, такая главная культурная площадка в городском парке, будут на улице уличные музыканты создавать атмосферу, демонстрировать мастерство, демонстрировать различные инструменты, в первую очередь народные, струнные, конечно, вот гитара, балалайка, домра, это то, что рожок, там, другие какие-то народные инструменты, какие-то интерактивные программы, но все это вот такое аутентичное, как сейчас говорят, опять же, традиционное.
Вот, Илья Александрович, знаете, о чем я подумала? О том, что в наше время, во времена качественной музыки, хороших колонок, хороших наушников, высококачественной передачи звука, человек как-то современно уже привык слушать музыку, ну, вот так вот, неестественным образом, через наушники, колонки, ну, так сидел, сидишь себе, включил, наслаждаешься, либо в машине, ну, как мы это все слушаем, либо на бегу в наушниках, и как слух к настоящему живому музыкальному инструменту, он уже, конечно, не привык, это не 19-й, 18-й век, и когда ты сходишь в консерваторию, там, раз в год, по обещанию, это при себя сейчас, ты счастлив, то есть сначала тебе это как-то не привычно, непонятно, да, а потом ты выходишь, ты понимаешь, что ты дал своей душе, своему сознанию, мозгу, в первую очередь, что-то очень важное, что человеку нужно. Все-таки какая-то жизнь есть в этом звуке, есть жизнь в этом звучании настоящих вот таких вот музыкальных инструментов, которые звучат непосредственно, непосредственно близости от уха. И вот вы рассказываете, что там будут такие инструменты, я подумала о том, что это ведь может быть очень важно, чтобы пробудить какие-то струнки души, в том числе человека русского, какие-то свои генетическую память какую-то возродить.
Вы знаете, вот у меня очень такое радостное наблюдение есть, я провожу довольно много фестивалей, в том числе фольклорных или каких-то праздников. Да. Типа «Масленица», но с такой насыщенной культурной программой. И я вижу, как год от года люди привыкают вот к звуку народной музыки, к звучанию народных инструментов, к участию в каких-то... Ну, сейчас очень модно лапта, например. Ничего не просто себе. Модно, да, а вот интересно. Привыкают к этому и начинают воспринимать это естественно и органично. Вот если я там, не знаю, вспомню свое детство какое-нибудь там, да, там, уже там что-нибудь типа 50 лет назад или да. около того, я не очень себе представляю советского ребенка, который вот с радостью идет на праздник, значит, где будут петь,
да, на музыкальный
что-то
фестиваль,
такое
да,
под гармошку, что-то петь, это да. Фу, такой фу. Вот это, ну, как, ну, это так...
Скучно.
Да, ну, да. Школа собрала, да. Повела, вот. А сейчас там, где фольклорный праздник проходит уже регулярно, я вижу, как первый год пришли, постояли с каким-то удивлением, второй год поучаствовали, а третий год пришли в национальных одеждах, и детей одели в одежду.
Интересно.
И это вот так вдохновляет, интересно. Ты понимаешь, что да, вот этим надо заниматься. Надо заниматься. Опять же, почему, ну, там, в том числе фольклор, это не просто некий музейный экспонат, это какой-то культурный пласт, в котором запечатлена, ну, вот та самая традиция, там, традиция не в кавычках, если, ну, так вроде как песня под балалайку протяжная, да, но если в ней чуть-чуть покопаться, разобраться и увидеть вот... увидеть такой контент, как бы мы сейчас сказали, да, о чем эта песня, даже вот не в словах, а в содержании, то становится понятно, что вот в этой народной культуре заложены очень сильные и нравственные императивы, вот сформулированные и высказанные тем языком, которым, ну, не знаю, там, упрощу сейчас, да, там, мать, напевая колыбельную ребенку, вот может донести до него какие-то первые слова, там, слова молитвы, представление о жизни, как-то вот передать свой космос, чтобы человек почувствовал. Вот в этой народной культуре, которую на самом деле на протяжении советских времен, с одной стороны, вот поддерживали народные инструменты, а с другой стороны, все время чуть-чуть, вот как бы, ну, вот я когда в школе учился, у нас было такое произведение обязательно в школьной программе, роман «Мать» Максима Горького. Да, и там вот персонаж, значит, который там балалайка, водка, красная рубаха сатиновая, и вот рабочая слободка, и вот фольклор, такая русская культура, она долгое время выдавалась за русскую культуру, вот пьяные песни рабочей слободки. Вот. Хотя и рабочая культура далеко не ограничилась пьяной слободкой, и там все было гораздо сложнее. Но, тем не менее, вот такая подлинная народная культура, она была принижена искусственно достаточно и принижалась все это время. Вот. А она же очень богатая и разнообразная, в том числе, вот если мы говорим сегодня о ремесленных традициях вот в контексте Шихова. Посмотрите на... у меня просто твоя коллекция, я там занимаюсь тоже, как бы там создаю музей, в том числе народного быта у себя на ферме. И посмотрите на какие-то простые, обыденные, бытовые вещи вот из обихода там, крестьянина северного. Там форма, там вот как каждый сантиметр, каждая какая-то маленькая вещь, ей пытаются придать какую-то вот радость бытия на ней изобразить, там, отразить свою веру, свой космос, вот это свое сознание. То есть к этому нужно приглядеться. Вот. Поэтому зачем это нужно? Ну вот за тем, что это еще один из способов передачи информации, мироощущения. Ну, в наше, в общем-то, время непростое, где, ну, как бы надо на чем-то укореняться, да, надо за что-то цепляться, потому что сейчас, ну как бы не секрет, да, что в современном мире под сомнение ставится, ну, человеку предлагают поставить под сомнение все, там, да, свою веру, национальность, пол и вообще, как бы, принадлежность к человеческому, значит, роду, вот, путем каких-то трансформаций, то есть, как бы, человеку современному предлагают, как бы, посомневаться в себе во всех своих, так сказать, проявлениях и аспектах, и вот это там, где есть... вот такой прочный камень народной культуры, связь с ним, там человек более здоровый. И у него есть вот эти вот внутренние аргументы, такие эмоциональные, культурные аргументы, для того, чтобы сохраниться с собой себя и вот весь контекст, в котором, так сказать, да. То есть это такой способ передачи.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Илья Кузьменков, творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна», главный редактор Радио Вера. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях Илья Кузьменков, главный редактор Радио «Вера», творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна», о котором мы сейчас говорим. Также говорим о мастерах шиховских, об инструментах, о гитаре, о струнных инструментах. Но в продолжении темы первой части нашей программы вы сказали о том, что крайне важно, чтобы человек эту традицию почувствовал, чтобы он уцепился за нее, потому что сейчас очень мало ориентиров, очень мало есть на что опереться. И вот эти фестивали отчасти тоже закрывают некий пазл внутренних потребностей человека, что-то вот в себе, какие-то опоры найти. Но ведь, Илья Александрович, тут ведь очень важна сама методика проведения этого фестиваля. Вы сказали, что уже очень много проводили их, и у вас есть этот опыт. И иногда вы видели людей, которые первый раз пришли с недоумением, второй раз с любопытством, а третий раз уже в народных костюмах. То есть вот эта вот внутренняя эволюция, вот это изменение, оно происходит буквально вот на ваших глазах. Какие нужны с вашей стороны, как организатора, инструменты, чтобы это было на высоком качественном уровне, чтобы человек действительно почувствовал здесь не цирк Шапито, да, и какую-то лубочную картинку, ну, посмотрели, в общем-то, погуляли и пошли, и забыли, а именно душой почувствовал, что люди это делали от всего сердца, вкладывали сюда все свои силы и хотели донести какую-то вот такую часть важную, генетическую.
Ну, я зацеплю здесь за ваш вопрос об инструментах и воспользуюсь им, чтобы рассказать о программе, потому что мы увидим. Ну, инструменты какие? Во-первых, как бы всё нужно делать качественно. И
ну, что такое это качество для фестиваля?
Неформально. Чем я люблю фестивали, в том числе такого рода, да, большие уличные городские мероприятия, в которых задействовано много людей, много площадок, тем, что они позволяют задействовать фактически все инструменты. разнообразные средства донесения, ну, какого-то одного и того же, скажем, или одних и тех же каких-то посланий и творческих, как бы, и задумок каких-то, и идей. Ну, вот, в частности, в Звенигороде мы достаточно давно работаем. В двух словах скажу еще раз об организаторах. Я думаю, что это тоже важно. Вообще инициатором выступил Одинцовский городской округ и отдел по туризму Одинцовского городского округа, для которого это, ну, в том числе просто вот развитие туристической индустрии, привлечение туристов. И вот за время наших фестивалей, это такой разговор об экономике, но тем не менее, вот по всем показателям туристическим округ просто вот выстреливает, потому что люди едут из Москвы, из соседних мест.
Очень, очень красиво,
ну,
да.
Красивых мест много, да. Извини, да. Но когда проходит какое-то событие, оно
привлекает
людей. Да, привлекает людей, привлекает внимание. Поэтому вот Одинцово выступило, Звенигород входит в Одинцовский городской округ, Одинцово выступило организатором, оказал всевозможные содействия, и проект поддержал президентский фонд культурных инициатив, собственно говоря, объявив его победителем гранта на проведение фестиваля. То есть вот поэтому непосредственно средства и возможности, и площадки, ресурсы сформированы. Вот. Ну и фонд «Настоящий», который является организатором, тоже свои средства в это вкладывает. Поэтому вот, ну, спасибо городу, что есть возможность развернуться на его исторических улицах, развернуться с такой яркой программой. Теперь об инструментах. Я уже упомянул о фестивале уличной музыки. Это то, что доступно каждому и видно на городских площадях. Три больших таких культурных события, которые можно посетить, в которых может принять участие. Главные события фестиваля. Это, во-первых, спектакль. Оригинальный спектакль называется «Дневник старого мастера». Специально сценарий написан
для... вами.
Ну, так сложилось. Да.
Нами. Написан, да. Вами, да.
Нами, да. Для постановки в рамках этого фестиваля режиссер Даниил Коробейников.
Музыку писал.
Автор музыки, да. Петр Налич, да. Известный исполнитель, композитор, частый гость «Радио Вера». Вот недавно он был у нас в эфире. Да, рассказывал о своем творчестве. Вот он для нас написал две новые песни, две оригинальные песни. Их премьера состоится в рамках этого спектакля. И сделал русскую версию своей песни, с которой он выступал на Евровидении. «Lost and Forgotten». Она была только англоязычная, а благодаря нашему спектаклю появилась русскоязычная версия. Мне кажется, она самому ему тоже понравилась. Я надеюсь, что он теперь будет и русскую версию исполнять. В том числе на своих концертах. Вот он очень, ну, наличие гитары — это такие близкие вещи, да, мы помним его первый хит, немножко такой смешной, который так и назывался «Гитар». Ну, на самом деле, сегодня это очень серьезный такой, можно сказать, академический музыкант с таким очень серьезным глубоким образованием, и вот он почувствовал эту тему и передал в музыке, в оригинальных произведениях вот то настроение, которое мы хотели, закладывали этим спектаклем. «Дневник старого мастера», главные герои спектакля — мастер, его внук, третий главный герой — гитара. Вот в взаимоотношении этого, ну, естественно, есть и лирическая тема, но вот так или иначе тема спектакля — это тема преемственности. Спектакль бесплатный, то есть это как и все мероприятия в рамках фестиваля, они некоммерческие, то есть это некоммерческий проект. И для того, чтобы попасть на фестиваль, можно зарегистрироваться на спектакль. Он посетится в субботу, 17 июня в 19 часов на сайте фестиваля zvenfest.ru. Есть бесплатная регистрация, количество билетов ограничено, но тем не менее можно зарегистрироваться и приехать и посетить.
То есть даже так?
Да, 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 конечно.
Не такая непростая история. Ну, я к тому, что непростая история, что взял, захотел — приехал, захотел — не приехал. То есть все очень серьезно, ну, нужно все-таки зарегистрироваться,
да,
приехать.
Отнестись к этому
ответственно,
зал,
да.
Да, да,
да,
да. Естественно.
Так что, дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание, да, да, на это. Если вы проявляете интерес к этому фестивалю, хотите его посетить, а мы сердечно рекомендуем это сделать, то нужно обязательно на сайте Zvenfest пройти регистрацию, зарегистрироваться, это бесплатно, и приехать уже непосредственно в день фестиваля 17-18. 13 июня как раз он состоится. И там вы увидите спектакль, который, в общем-то, будет поставлен, впервые представлен, «Дневник старого мастера». В общем, все там, вы сможете посмотреть, о чем мы как раз сейчас говорим.
Мировая премьера.
Да, да. И всю остальную большую программу вы можете посмотреть как раз в течение этих двух дней, о которых мы сейчас говорим.
Да. Также на этом же сайте можно зарегистрироваться на второе такое крупное мероприятие нашего спектакля, нашего фестиваля. Это концерт чествования, на котором будут присутствовать сами мастера, мы их будем отмечать и говорить о них, который пройдет там же, в культурном центре имени Любови Орловой на Московской в Звенигороде, но уже на следующий день, в воскресенье, в 15 часов. Очень яркая программа, народные инструменты, известнейший коллектив «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством Дмитрия Дмитриенко, который будет на сцене в течение полутора часов всего концерта, и различные исполнители, солисты, ансамбли. Не буду сейчас в деталях обстановиться на программе, она очень интересная, тоже, по-своему, такое уникальное явление, которое можно будет посетить. Там же отдельная регистрация электронная на этот концерт.
То есть идеально-то вообще, по идее, съездить на 2 дня. То есть приехать 17-го, зарегистрироваться сразу на 2 вот этих мероприятия, да. 18-го тоже побыть, по городу погулять, на реку посмотреть, сами на Сторожевский монастырь сходить. Ну, это так я все для себя обрисовываю. Вопрос с гостиницами, я тоже думаю, не стоит остро, потому что там очень много, совершенно разброс цен большой, и очень много разных мест, где можно остановиться.
Ну, я думаю,
и с детьми, и без детей.
Я думаю, что
очень много разных вариантов. Мы ездили, когда мы смотрели, там очень много действительно всяких разных, на любую... Кошелек вариантов. Ну, это так, я просто от себя говорю.
В Звенигороде есть, где
да, остановиться
полезно,
есть, да.
Приятно и полезно провести время, да. Вот. И третье такое большое событие – это открытие выставки струнных музыкальных инструментов, произведенных в Шихово в разные
интересно.
Годы. Балалайки, гитары, домры, мандолины. Более 20 инструментов исторических. Из собрания Звенигородского краеведческого музея-заповедника. То есть, собственное собрание музея.
То есть, там 100-летние гитары.
Ну, разного возраста, да, но выглядит хорошо.
Потрясающе.
Да, который пройдет в Звенигородском манеже. Это, может быть, даже те люди, которые знают Звенигород и там бывают часто, но Звенигородский манеж еще не посещали. Это площадка, которая открылась буквально в этом году. Недавно. Это одна из первых выставок на площадке Звенигородского манежа. Такая очень современная, яркая, эффектная. Вот, она откроется в субботу 17-го. И, ну, она будет работать за пределами, в том числе, фестиваля. Ходит дальше. Ну, и дальше там длинный перечень других активностей. Это выставка художников и народных художественных промыслов на улицах города, в парке и на улицах. Это лекции различные.
Сувениры какие-то.
Да, всякие. Ну, то есть как бы весь город, он так будет как-то жужжать. Да, жужжать, праздновать. И такой фактически вот двухдневный активный городской проект.
Ну, так звучит красиво.
Да.
Да.
К концу лета, по итогам в том числе фестиваля, мы планируем выпуск книги, посвященной истории Шихова, над которой работает известный краевед Дмитрий Седов, звенигородский краевед, ну, один из таких ведущих историков по Подмосковью. В общем, представлено будет широко и ярко.
Ну вот мы как раз говорили о способах, да, о способах передачи души, духа вот всех этих мероприятий на фестивалях. И вот как раз Илья Александрович такую разнообразную программу представил, так что даже если кому-то что-то не нравится одно, он может посетить другое на свой вкус, какой-то вот такой вид вот такого знакомства с русской культурой, так познакомиться с ним поближе. Но, знаете, я совсем смело, у меня такой вопрос какой-то немножко отстраненный, но не могу его не задать. Возник, пока мы разговаривали на эту тему. Вот есть замечательные русские города, Илья Александрович, их много. И с потрясающей природой, которые ждут, на самом деле, ждут молодых специалистов, которые приедут и продолжат традицию. И вот вы рассказываете про Шихова, и я думаю, а ведь наверняка есть какие-то уставшие от города люди, наверняка, которые, может быть, даже слушают нашу программу сейчас, которые вот у них, они, может быть, даже понимают в этом или около этого сфер, ведь очень много приложения силы. И сельское, мы знаем, хозяйство, фермерство, и вот сейчас еще мы говорим про музыкальные инструменты. Возрождать есть очень много чего в регионах, и очень много чего требует задора, молодости и рук сильных, которые вот смогли бы развить и продолжить прекрасные традиции, заложенные там много столетий назад. И вот сейчас кто-нибудь слушает нашу программу и думает, а вот возможно ли мне, вот брошу все и уеду в Звенигород, буду заниматься шиховскими инструментами. Вот возможно это, Илья Александрович, если так вот взять и помечтать?
Ну, бросать все я бы не рекомендовал. Это безответственно.
Ну так, да.
Это безответственно.
Ну, звучит, как звучит.
Это как-то слишком нервно, да, не надо ничего бросать.
Так, поинтересоваться хотя бы, да, поинтересоваться,
если серьезно, это, конечно, с точки зрения вот такого реально, такого социального процесса, такого настоящего социального процесса. Да. Это сложная комплексная задача, которая...
Возрождение такое, да?
Ну, возрождение чего-то, да, вот если там взять, там, условно, например, так, того же Шиховского, да? Вот, действительно, была фабрика, которая производила тысячи, десятки тысяч инструментов. Был спрос. Пришли новые времена. Вот, невидимая рука рынка, так называемая, значит, протянула свою, значит, костлявую кисть и придушила, значит, фабрику. Фабрика закрылась. Конкуренция, да. Новые времена, экономические катаклизмы. Значит, возможно ли сегодня возрождение вот как бы в таком виде? Да? Зависит от многих факторов. Трудно что-то взять, вот одно выдернуть и там, не знаю, фабрику просто построить, стены поставить. Вопрос комплексный, вопрос спроса, как со стороны там, массовой аудитории, так со стороны, может быть, государственных учреждений, культуры, школы и так далее. Спрос тоже, с одной стороны, явление просто рыночное, а с другой стороны, где-то он тоже при желании направляется и формируется, и регулируется инвестиции, информационная поддержка там и прочее. Вопрос квалификации. Потому что есть высокий уровень мастерства, секреты профессиональные и так далее. Есть базовый уровень мастерства. Это, ну, такое знание материала, это таких, что называется, как это, как учим отчасть, да, вот это матчасть. Вот, ну, если ты совсем матчастью не владеешь, и вот до этого только ручку в руках держал, да, то, ну, нет смысла идти к мастеру там, высокого уровня, ну, освоить что-то базовое, да. Что-то базовое — это специальности, в том числе в ремесленных училищах. Вот в Звенигороде было в ремесленном училище соответствующее специальность. Сейчас ее нет. Вот, может быть, будет. Вот, это еще один шаг. То есть это некий комплекс такой. Вот, конечно, мы фестивалем, просто фестивалем, не решим задачу возрождения некого кластера. Это задача комплексная. Вот, но мы можем об этом рассказать, мы можем кого-то подвигнуть на какие-то следующие шаги, мы можем дать определенный импульс, эмоциональный в том числе, и, надеемся, появятся люди, которые иной раз один энтузиаст может сделать добиться огромного результата, если положит на это какую-то подвижническую свою энергию, да, или жизнь подвижника. Поэтому мы не обещаем, что в результате фестиваля у нас в сентябре, значит, появится, значит, целый новый какой-то вот шиховский или какой-то другой, да, промысел возродится. Но то, что мы видим в городе, то, что мы видим, ну, нас поддержал президентский фонд культурных инициатив. Далеко не все инициативы поддерживают, в том числе и наши не все инициативы поддерживают. Что-то поддерживают, значит, есть как бы с той стороны понимание, что это важно. Поддерживает Одинцова. В целом администрации, там, глава, вот Наталья Шмелева, начальник отдела по туризму, такой энтузиаст, как бы, да, всего это дело, она, собственно говоря, инициатором вообще была всего этого проекта и автор идеи, можно сказать, такой базовый. Поддерживают жители. Вот из этого сложения какого-то, из этого формируется какой-то общий вектор. А дальше обстоятельства. Вот. Если общий вектор правильный, если есть в обществе некая энергия, направленная в какую-то сторону, то рано или поздно в вихре этой энергии появятся какие-то песчинки, да, из которых вот начнется что-то такое, вот зависть какая-то. Важно, чтобы у общества было это направление и эта интенция. Вот как я говорю, что вот лет 40 назад об этом сложно было бы говорить, сложно было бы себе представить.
Да.
Люди думали о другом.
Да.
Ну, не было. Скажи, давайте возрождать какой-нибудь там промысел. Ну, что-то возрождали, но на самом деле возрождали скорее бренды. Сейчас я не хочу их там как-то в каком-то таком... То есть какие-то бренды. Но на их почве создавали большие индустриальные какие-то предприятия. Ну, они просто вот назывались там вот так вот, да, как каким-то старым словом, да. Но, по сути дела, это не промыслы уже были, ремесленные, да, вот с таким вот мастерством в своем сердцевине, в своей сердцевине. Вот. То есть сам факт, что сегодня к этому относятся уже не как к какой-то исторической фитюльке, а как к чему-то важному в этой жизни, это уже шаг. Вот. А это социальный процесс. Социальные процессы, они инертны, у них большая волна, значит, они и затухают долго, и раскачиваются потом долго. Поэтому наша задача сейчас объединять усилия и задавать обществу определенный вектор. Вот, в рамках этого вектора заживет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. У нас в гостях Илья Кузьменков, творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна», который, напоминаю, состоится в Звенигороде 17-18 июня. Зарегистрироваться на этот фестиваль вы можете на сайте zvenfest.ru. Регистрация бесплатная. Главное это сделать. Тогда вы гарантированно попадете на фестиваль и проведете там два интересных дня. В общем-то,
на фестиваль гарантированно попадете, просто приехав, а вот на концерт.
На концерт, о котором мы говорили сегодня.
И на спектакль, да.
Да, простите, да, спасибо, Илья Александрович, уточню. Но я вот в довершении нашего сегодняшнего разговора, совершенно буквально еще минуту, очень со многими людьми общаюсь сейчас, с молодыми, с маленькими детьми, с молодыми семьями, со взрелыми уже людьми, и в Москве, и в регионах. То есть, как бы такой, знаете, взгляд, оптика такая расширенная, как и вы, наверняка, и там, и тут. И все чаще слышу о том, что, слушай, ну, надо, в общем-то, как-то заканчивать вот с этим. Это не для всех, естественно, но вот все чаще слышу. Надо заканчивать, Кира, нам с городским неврозом, нам надо уезжать на землю, готовиться уже как-то, готовиться к такой зрелой жизни, интересной, возрождать традиции. Понятно, что это все очень романтично выглядит и звучит, а за этим большой труд. Большой, каторжный, ежедневный, рутинный труд. Но, как вы говорите, для всего этого должна быть сверхцель. Вот сверхцель возрождения традиций там для какой-нибудь семьи 30-летней, она какая, на ваш взгляд? Ну, захотели люди, вот им интересно, вот костюм, например, там какой-нибудь, там, история русского костюма, пойти вот какую-то мастерскую открыть, шить этот русский костюм. Это, ну, сейчас уже придумаю на ходу. Или мы там говорили про инструменты, но это там надо учиться. Хорошо, выучились там, еще что-то сделали. Фермерское хозяйство, технологии освоили, поучились, узнали, вникли. Там, это тоже у меня есть друзья занимаются, и вы этим занимаетесь. Вы понимаете из первых рук, что это вообще, ну, тут не забалуешь, тут надо трудиться, знать это дело очень хорошо и очень сильно его любить. Вот сверхцель всего этого, вот если уезжать, например, из офиса, да, и уходить в возрождение традиции, и, соответственно, и увозить семью туда же, потому что, ну, как-то вот хочется на земле жить, если традиции возрождаешь. Ну, так я себе это представляю. Вот она какая?
Знаете, так, такое вы мощное слово произнесли, сверхцель.
Ну, вот мне очень понравилось, вы ее сегодня уже называли, мне очень понравилось
это слово. Ну, сверхцель программы – это одно, сверхцель.
Но все равно ведь так и есть.
Тогда я так скажу, что уже вот если сверхцель,
да,
для нас, как для христиан, это познать волю Божию о себе.
Точно.
И реализовать ее. Вот познать и найти в себе силы реализовать. Отдельный большой разговор, как познать
и
как реализовать, да. Ну вот я могу сказать, что для меня разговор о традиции и о возрождении традиции, он такой не теоретический, практический. Вот я думаю, что вы меня к этому подводите, чтобы я немножко рассказал о своей такой еще деятельности.
Хотелось бы,
фермерской, да. Вот у меня есть фермерское хозяйство, это, ну, как вы говорите, сбежать из города, ну, особо никуда не бежим, вот мы с вами в центре Москвы, поэтому я вот против таких слов сбежать, бросить, вот против некого такого противопоставления.
Радикального подхода.
Да, такого, чего-то, да, чего-то такого современного и актуального, и вот все бросить и сбежать на необитаемый остров. Нет, конечно, это просто расширение, может быть, где-то своей деятельности, разумное, трезвое, с пониманием, как это отразится на жизни, благополучия твоих близких и так далее. То есть не надо никаких вот таких вот, так сказать, истеричных шагов предпринимать ради возрождения традиций. Традиции любят
тишину,
уверенную, уверенную, медленную поступь такую, знаете, а не истеричные, значит, решения все бросать, всех бросать ради там, мотивируя это какими-то традициями, непонятными традициями бросания, видимо, да. Вот, поэтому вот меня благословил мой духовный отец Ирий. Какое-то время назад, сказав, вот от тебе вот коровами заниматься. Мне казалось очень странным, как это мне коровами заниматься. Вот сейчас там у нас там 100 гектар, там 60 коров, и я чем дольше...
100 гектар?
Да, это очень мало.
Ну, это труд.
Да.
Я своим гуманитарным мозгом на это смотрю.
Это немного для сельского хозяйства и для содержания животных. На одну корову нужно 3 гектара. Но вот тем не менее. И мне казалось это очень странным, но у меня уже к тому моменту, когда я от батюшки это услышал, у меня уже был такой долгий опыт такого послушания, понимания, что значит слово твоего духовника. Поэтому я уже не рефлексировал. Вот, корова, значит, корова, значит, корова, да. Угу. Сейчас я понимаю, что вот, вот эта воля... Вот
воля Божия.
Да, вот у меня есть ощущение, что я как-то какую-то часть, по крайней мере, воли Божией о себе вот этим, этой деятельностью как-то... И это наполняет, да, поэтому вот если от сверхцели чуть-чуть пониже, да, в ощущение, да, и в переживание, все-таки хочется же чего-то хорошего, да, вот, хорошее в том, что это наполняет жизнь. Потому что то, что вот рынок, да, или просто социальная, новая социальная традиция предлагает современному человеку, это что, башня, спустился из башни в метро или в пробку, значит, до другой башни забрался, в другой башне в офисе, значит, и потом да. обратно тем же путем с заходом в супермаркет чихану. Вот, ну, там, условно говоря, я не против там быта, да, и здоровой потребительской жизни, просто, ну, вот как... В какой-то момент становится понятно, что чего-то недостает. Чего-то недостает. И вот и человек начинает искать... ну, вот у нас в эфире рассказывал один священник, который у себя при храме столярную мастерскую организовал. Да, в первый же год 200 человек пришло к нему, значит, на столяра учиться.
Руки просят.
Топорами что-то там, так сказать, да, и храмы возрождать. Северный или не северный, или что-то просто рубить. То есть как только человек понимает, что да, вот в этом есть некое уже вот, ну, тупик такой, да, для семьи, для, ну, вообще для себя, да, начинается поиск, ну, я голосую за фермерство, вот, мой опыт сложный, но чрезвычайно радостный, то есть это наполняет жизнь разными сложностями, вот, но жизнь становится интереснее и разнообразнее. Для кого-то что-то другое, может быть, да, вот, не обязательно вот это стремление к чему-то такому прям вот аутентичному взять вот что-то такое хтоническое, так сказать, обязательно вот куда-то там поселиться под деревом и топором махать. То есть нет, это... Ну, просто мы говорим о том, что... Где вопрос, когда возникает вопрос, а где найти это что-то другое, да? Медийная среда, что сегодня предлагает медийная среда? Ну, сложно, как бы, да? Вот, культура тоже все меньше и меньше является инструментом служения и формирования идеального, и все больше просто сферы развлечения. В этом смысле культура не отличается там от ресторана, там, от чего угодно. То есть, как бы, это просто времяпрепровождение, да? То есть, в культуре сегодня не то, что совсем нельзя, да? Но сложнее найти вот эти вот источники. А вот это, ну, что такое традиция, как обычно мы говорим, да, что мы заглядываем в некое вот прошлое или в некое вечное, вот, не прошлое, а вечное, да, и там черпаем, конечно, в первую очередь, это вера. И поскольку русский человек в своем большинстве, он был верующим человеком, поэтому что бы он ни делал, мастерил, песни пел. Вот этот дух, он все равно в этом отражался и запечатлевался. И поэтому, ну, не совсем любое, но обращение вот к этому, к этой исконности, да, в том числе позволяет припасти к этому. Поэтому, ну, а дальше, вот мне нравится такое понятие, вот, может быть, даже такой, как карьеры рода, вот, ну, карьера не в смысле вот там должностей, да, вот, или история рода, или преемственность рода, да, когда вот, зачерпнув прошлое, начинаешь выстраивать будущее. Ну, как бы найдя в себе прошлое, да, вот эту связь с прошлым, ты можешь что-то предложить в качестве будущего своим потомкам, своим потомкам, потому что вот это уже твое, и это родовое, и вот мне, кстати, опять же, вот я удивляюсь на маленьких, вот сейчас у меня уже нет внуки, вот, я, вот детям не было в такой степени интересно прошлое, как вот, как я вижу сейчас, в какой степени интересно оно внукам, которые вот расспрашивают, а кто про дедушки, а про бабушки, а как... То есть вот есть какой-то, да, какой-то...
Интерес.
Да, какой-то интерес. Он вот, чем он объясняет? Я не могу до конца понять, чем он... Ну, это вот, как это, веяние времени, может быть, такое, да? Мне кажется, что в этом есть такой поиск каких-то вот основ.
Чтобы себя лучше понять.
Да, чтобы себя лучше понять и будущее выстроить. То есть это вот это не эпитафия все, да, это не, да. Значит, грустные
не философские
песни о прошлом.
Разговоры,
да, не грустные песни, не плачь, а, так сказать, об утерянном...
Ярославна.
Да, об утерянном, так сказать, там, русском рае, да. Это разговор о будущем, вот. Это планы на будущее, вот так вот я бы сказал.
Прекрасные слова для завершения программы, дорогие друзья. У нас в гостях был Илья Александрович Кузьменков, главный редактор «Радио Вера», творческий директор Шиховского фестиваля музыки и ремесел «Звенящая струна», которая состоится 17-18 июня в Звенигороде. Приезжайте, поддерживайте, радуйтесь. Программа будет обширная, об этом мы говорили весь сегодняшний час. Также о шиховских мастерах и о шиховской гитаре, о струнных шиховских инструментах. Будем надеяться, что традиции прекрасные будут возрождаться. Спасибо, Илья Александрович. Всего вам доброго и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».